Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь «Истина и вера». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Нашим основным текстом сегодня будет стих из послания Иакова, который очень категорично определяет роль истины в спасении. Мы прочитаем послание Иакова, 1 глава, с 18 стиха. Послание Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть с некоторым начатком Его создании». Иаков объясняет нам процесс спасения. И он очень ясно, конкретно, недвойственно, очень определенно говорит нам об одном очень важном факте. Во-первых, спасение начато Богом, оно инициировано Богом, написано «восхотев», то есть Бог, проявляя свою волю, спасает человека, и не только спасает, а он определил метод, как это будет. И этот метод, который представлен здесь, он немножечко отличается от привычных нам людям методов. Заметьте, для того, чтобы человек спасен, недостаточно просто сожаления о грехе. Здесь не написано «восхотев, спас он нас» или «родил он нас, спас он нас» посредством того, что мы вышли вперед и слезно помолились. Заметьте, недостаточно для того, чтобы быть спасенным, недостаточно принять крещение. Недостаточно сделать какие-то большие дела, выполнять обряды, участвовать активно в церкви, быть внесенным в списки членов церкви. Христос ни о чем этом не говорил. Христос очень ясно и категорично сказал, что если человек хочет быть спасенным, есть только одна возможность – родиться свыше. И это рождение свыше невозможно никаким другим путем, как только посредством действия слова истины. Иоанна 3 глава 5 стих. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Заметьте, то, что было сказано позитивно, здесь сказано негативно. То есть то, что Иаков говорит, что для того, чтобы быть спасенным, Бог спасает нас, Он родил нас свыше. Здесь написано, если человек не рожден свыше, он не может войти в Царство Божие. То есть заметьте, любая религиозность, любые формы религиозной деятельности, любые исполнения обрядов и так далее, если в них нет ясного элемента рождения свыше, Библия говорит с одной стороны и с другой стороны, что этот человек не спасен. Я сталкиваюсь с этим явлением постоянно. Мне постоянно люди задают вопрос: ну а как же вот эти не спасены, они такие добрые. Они такие верующие, они так много бедных кормят в Африке. И самые разные дела делают. Я им всегда отвечаю то же самое. Я не знаю, что они делают. Я знаю то, что Бог сказал. И Бог сказал ясно. И нам лучше иметь мнение Бога правильно, чем мнение людей, которые нас окружают. Потому что не люди-то заведуют небом. И даже не апостол Петр. А Иисус Христос, который пришел на Голгофский крест для того, чтобы сделать спасение возможным для вас и меня. Никодиму это тоже было трудно понять. Он никак не мог себе вместить в свою голову. Дело в том, что в его жизни было очень много самой разной практики, которая была хорошая. Он исполнял закон, он был учителем, одним из учителей Израиля. И когда он только пришел к Иисусу Христу, Иисус Христос, недолго думая, он прямо сразу в лоб, сразу конкретно, он понимал, что Никодим, he's well-versed, он очень хорошо знает все. И нет смысла проходить с ним все эти детали. Он просто ему прямо и говорит: должно тебе родиться свыше. Никодим задает ему вопрос, 9 стих. Никодим сказал ему в ответ: как это может быть? Ему трудно это вместить. Ему трудно осознать. То есть не нам только это трудно понимать. Никодиму, учителю Израилеву, очень умному человеку, который жил в то время, это тоже было трудно понять. Как я уже сказал, люди настолько привыкают к изобретенной ими самими модели спасения, что когда они сталкиваются с ясным объяснением того, что говорит истина, то, что говорит Иисус Христос, Священное Писание, у них возникает трудность переварить это, как-то принять это в сердце для того, чтобы это действительно было частью жизни. Рождение свыше – это радикальная перемена внутреннего мира человека, происходящее под воздействием Святого Духа и истины Божьего Слова. Конечно, это определение можно развивать, об этом мы можем говорить больше, мы можем объяснять то, что это получение новой природы, когда человек получает новую природу. Мы можем говорить о характеристиках этой природы, мы можем говорить о том, как это происходит. Но если взять сущность этого явления, о котором Бог говорит, что это, вот, это врата спасения, вот ты или с этой стороны, ты не рожден свыше, и ты не спасен, и ты погиб, и ты противник Бога, или ты с этой стороны, и ты спасен, и ты с Богом, и Бог тебя знает, и ты являешься Его детем. Так вот, вот эта грань, это рождение свыше, вот что это такое. Рождение свыше – это радикальная перемена внутреннего мира человека. Это не просто сожаление, это не просто выполнение каких-то обрядов, это внутренняя перестройка. Мы сейчас поговорим, что это за перестройка. Продолжая свою беседу с Никодимом, Иисус отметил, что рождение свыше становится возможным в результате веры. Послушайте, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Заметьте, Иисус расшифровывает то, о чем Он только что сказал. Он говорит о том, что в процессе рождения свыше есть такой очень важный элемент – вера. Но когда мы говорим о вере, вера, в свою очередь, непосредственно связана с истиной. Я вам объясню, что такое вера. Очень многих людей есть неверное понимание веры. Очень многие люди, говоря о вере, представляют самовнушение, представляют какое-то мистическое состояние, о котором они сами не знают, что это такое. В действительности вера – это обычное явление, которым мы пользуемся регулярно. Я много раз приводил уже этот пример, и вы, скорее всего, его слышали. Возможно, кто-то из вас приехал сюда, прилетел сюда на самолете, и когда вы летели на самолете, у вас был билет, у вас была бумажка, которую вы, скорее всего, с компьютера распечатали, и в этой бумажке написаны буквы определенные. И вы, читая эти буквы, читая то, что там написано, вы действуете определенным образом. Конкретно я вам объясню. Там указана авиакомпания, название авиакомпании. Там указано время вылета. Там указан аэропорт вылета. Вы взяли эту бумажку, которая просто на экране компьютера появилась у вас. Вы взяли эту бумажку, и вы, как миленькие, движетесь ровно в назначенное время, в ровно назначенное место, для того, чтобы прилететь туда, куда вы хотите. Вы делаете это по вере в бумажку. Ну, в самом деле, не в бумажку. В самом деле, вы верите в информацию, которая написана на бумажке. А точнее еще, вы верите авторитету той компании, которая прислала вам эту информацию. Вы доверяетесь авторитету авиакомпании, которая имеет самолеты, которая имеет летчиков, и которая имеет все необходимое для того, чтобы эти летчики на этих самолетах летали и прилетали в правильное место. Эта информация дает вам возможность верить. То есть вера, она напрямую зависит от истины. Ваша вера никогда не может быть сильнее истины, в которую вы верите. Представьте себе, у вас есть бумажка, которую написал вам сосед, или же имейл соседка прислала, или подружка прислала, просто сочинила. Самолет такое-то, место такое-то. И просто Катя прислала вам бумажку. Вот, ну вы посмотрели, ну хорошо, Катя, у Кати нет ни самолета, ни летчиков, ни бензина, чтобы самолеты заправлять. И вы понимаете, что Кате верить, ну, в этом случае нельзя, она, скорее всего, пошутила. То есть, когда мы говорим о вере, это не какое-то мистическое чувство, которое должно как-то мое сознание пропитать, и я вот почувствовал такое влечение прийти в аэропорт к трем. Окей, что толку приходить к трем, если самолет улетел в два? Ты должен прийти туда так, как написано. То есть, когда мы говорим о вере, когда Иисус Христос говорит, дабы всякий верующий в меня, друзья, это не мистика. Это не какой-то выход вперед и слезные здесь покаяния. Абсолютно нет. Это ясное изменение своего пути. Я раньше полагался на себя и на свои собственные идеи. А сейчас я встретился с авторитетным источником истины, который открывает мне Бога, Его волю и Его реальность. И вот сейчас я перестану полагаться на себя самого, и я буду полагаться на то, что говорит мне Бог. Вот что значит верующий в Него. Как практически действует истина? Дело в том, что Библия объясняет нам все эти мельчайшие детали. Опять-таки, для меня христианство интересно тем, что я могу его понимать. Помните, я вам сказал вначале? Мне очень интересно смотреть, как устроена каждая маленькая деталь нашего христианского пути. И когда Бог говорит «восхоте, родил я вас словом истины», или «родил Он нас словом истины», под этим Он что-то подразумевает. Он что-то конкретное, практичное имеет в виду. И нам нужно посмотреть, как это практично действует в нашей с вами жизни. Действие истины в сфере отношений человека с Богом – это, пожалуй, одна из самых интересных тем Нового Завета. Или Библии вообще. Очень интересно, каким образом Бог берет человека, и Он может взять и изменять его. Дело в том, что для того, чтобы это было возможным, Бог сотворил человека – очень интересным образом. Книга Бытие, 1 глава, 26 стих говорит, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Вы знаете, у Бога есть одна особенность. Бог мыслит. И эту особенность Он сотворил в людях. Люди тоже могут мыслить. Ничто другое из творения, которое было сотворено, не имеет этой способности. Когда Бог сотворил человека по образу и по подобию своему, Он вложил в них одно из величайших качеств своей личности. Бог вложил в человека трансмиттер, который способен передавать сигнал, и который способен восприниматься Богом, и который способен принимать сигнал на той же частоте, на которой работает Бог. И эта частота не какая-то сверхмистическая, непонятная, туманная, замысловатая, где-то как-то связь Бога с человеком. Это простая способность коммуницировать идеи. Бог мыслит. Бог способен иметь идеи. Бог способен конкретизировать эти идеи. Бог способен коммуницировать их. В действительности, в этом тексте есть указание на то, что Бог обменивался идеями между членами Троицы. И сказал Бог, кому Он сказал? Еще людей не было. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, то есть несколько личностей Божества. И по подобию нашему мы видим совещание внутри Божественной Троицы. Мы видим, как Бог передает идею от одной личности Божества к другой. Это характеристика Бога, это Его суть, Его личности. Так вот, когда Бог сотворил человека, Бог сотворил его способным эти идеи воспринимать. Бог сотворил человека, способным мыслить. способным понимать то, что говорит Бог, осознавать это и действовать в соответствии с этим. Это уникальнейшее отличие человека от всего остального творения. В этом сущность вот этой особой благодати, почему Бог сотворил человека. Есть еще одно очень важное обстоятельство. Бог не только имеет идеи, Он не только мыслит. Божьи идеи истины. Это сверхважный пункт, это сверхважная точка вообще всего того, что мы знаем. Когда мы говорим о истине, мы встречаем несколько текстов Священного Писания, которые подтверждают это. Одно из них только прочитаю. Псалом 118, 138 стих. «Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина». То есть Божьи идеи истины, то, что Он коммуницирует, это истина. Написано так. И Бог говорит. Кстати, фраза «так говорит Господь» встречается около 500 раз в Библии. То есть Бог действительно говорит. Он не просто сигналы ультразвуковые посылает. Он не просто повеял теплом, что люди почувствовали, что да, Бог говорит. Он говорит на языке, который способны люди понимать. Очень интересный факт. Если мы вернемся еще раз к первому тексту. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Заметьте, Бог захотел так. Многие люди говорят, что человеческого языка недостаточно для того, чтобы выразить божественные идеи. Но первая глава Иакова, 18 стих, говорит обратное. Говорит о том, что Бог так захотел, чтобы слово истины стало инструментом рождения свыше. Оно способно донести божественную истину в сердце человека так, чтобы человек стал новым человеком, чтобы он ожил. Несколько слов об истине. Истина – это информация или идея, представляющая верное отображение реальности. То есть, когда мы говорим, что Бог, Божьи идеи истины, когда Бог мыслит истину, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что у Бога есть верное отображение реальности. Бог все знает правильно. Или истина, еще одна формулировка – это Божий взгляд на реальность. Бог совершен, Он велик, Он все знающий, Он все знает точно. Он может все одновременно знание держать в своем сознании, и Он может это видеть точно все. Когда Бог создал человека? Бог создал человека таким образом, что человек способен слышать истину и способен понимать истину, но человек не является Богом, и поэтому он не способен сам ее генерировать. Если Бог является истиной, и все, что Он говорит, является истиной, то человек сам по себе слабый человек. Но самая большая проблема началась тогда, когда человек, восстав против Бога, порвал эту связь. Человек был сотворен так, что он зависел от того, что Бог думает о том или ином явлении вокруг. Для того, чтобы человек мог правильно функционировать, он должен был получать от Бога правильную информацию, истинную информацию о реальности. И тогда он мог, пользуясь этой истинной информацией, правильно функционировать. Но когда человек согрешил, суть грехопадения заключалась в том, что человек посчитал, что он сам самостоятельно вправе и в состоянии определить, что правильно, что неправильно. Что истина, что ложно, что хорошо, что плохо. И отсюда начались все проблемы. Посмотри, человек-то не способен этого сделать. У него не хватает ума, он не сделан для этого. Он совершенно не ориентируется в реальности сам по себе. Он был сделан для того, чтобы он мог пользоваться божественным взглядом на реальность. Но человек возомнил о себе, что он знает истину. В самом деле он восстал этим самым против Бога. Это восстание очень интересно представлено в первой главе послания к римлянам. Посмотрите с 21 стиха. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели». Заметьте процесс, очень интересный процесс. Это думающие люди. Это люди, способные думать. У них ничуть не уменьшилась потенциальная способность мыслить. У них, возможно, есть какие-то степени высокие, научные степени. Они, возможно, способны видеть тончайшие детали. Но все это сразу же превратилось в безумие. В результате одного шага они перестали преклоняться перед Богом. Написано, как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, не возблагодарили. То есть они посчитали, что Бог не обладает абсолютным статусом, что они сами могут определить свою собственную жизнь. И в результате апостол Павел очень ясную характеристику дает. Он говорит, называя себя мудрыми, вот эти люди, которые действительно умнейшие люди, возможно, называя себя мудрыми, обезумели, написано. Они потеряли способность правильно понимать реальность. 28 стих этой же главы. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Друзья, человеческая погибель в огромной степени отражает их неверное отношение к истине. Они просто не знают, что правильно. Они хотят счастья, но они не знают, что такое счастье без Бога. Они стремятся к одному счастью, и чем больше они стремятся к нему, тем глубже они погрязают в беду. В конце концов, это закончится вечным адом, вечным мучением. Почему? Потому что без Бога у человека нет способности понимать истину. У него мозги на выворот. Они неправильно функционируют. Они функционируют, но он не может делать правильных выводов. Потому что он живет во лжи. Вот почему. Бог говорит, восхотев, родил, апостол Иаков говорит, восхотев, родил он нас словом истины. Дело в том, что для того, чтобы человека родить свыше, для этого нужно исправить вот эту всю информационную, идеологическую проблему, которая есть в человеке. Нужно взять и вычистить всю эту ложь. И поставить принципы, правильные принципы истины. Я вам сейчас покажу три основных элемента, три шага, каким образом, что Бог делает, когда Он прикасается к человеку, и когда человек рождается свыше. Что должно в нем произойти, друзья? Опять-таки, я еще раз повторяю, речь идет о слезах. Хотя слезы, это естественно, если человек действительно сожалеет о чем-то, естественно, что он может плакать. Речь идет не идет о каких-то церемониях, которые человек выполняет. Речь идет о внутреннем настоящем процессе, который должен иметь место. Посмотрите, пожалуйста. Первый элемент – это познание истины. Как действует истина? Истину надо понимать. Друзья, истина не будет действовать, если вы будете держать ее под подушкой. Или даже на самой хорошей полке в вашей библиотеке. Истина не будет действовать даже тогда, когда вы будете ее периодически подчитывать. Для того, чтобы истина действовала, в этом ее природа, она должна быть понята. Мы должны ее услышать, мы должны осмыслить ее, мы должны познать, мы должны принять ее в сердце. В этом свойство истины, иначе она бесполезна. Иначе истина не имеет никакого смысла. Римлянам 10:13. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». То есть для того, чтобы появилась вера, нужно услышать Слово Божие. Нужно услышать сердцем истину. Грешные люди, они функционируют на основании ложного представления о реальности или дьявольской лжи, как я уже вам сказал. И для того, чтобы человек мог быть спасенным, для этого ему нужно избавиться от этого царства. Иисус Христос однажды в своей беседе с группой иудеев, которые пытались идти за ним, но в действительности в сердце своем они жили совершенно другими идеями. Кстати, это один из примеров ложного покаяния. Об этих людях, про которых мы сейчас прочитаем, сказано, что они уверовали в Иисуса Христа. Если у вас есть с собой Библия, откройте, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 8 глава. У нас нет на экране этого стиха. 8 глава, с 31 стиха. 31 стих. Здесь написано так. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям». То есть это люди, которые вроде бы уверовали в Него и вроде бы пошли за Иисусом Христом, но потом немножечко разобрался Христос, вернее, Христос помог им разобраться, и оказалось, выяснилось, что их отношение к истине ложное. Он сказал им тогда: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слушайте 44 стих. Эта же глава, этот же диалог. «Ваш отец – дьявол». То есть вот эти люди, которые пошли за Христом, которые уверовали, Христос им говорит напрямую, Он говорит: «Но, ребята, вы совершенно не туда движетесь. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Существует только два царства, друзья. Или же человек живет в истине, то есть он открыл свое сознание, он подчинил себя тому, чтобы Бог просветил его своей истиной. Или, если не так, то есть только другая альтернатива. Он живет во лжи и, значит, живет в царстве дьявола. Так написано здесь. Посмотрите, здесь написано, что в нем нет истины. Он лжец от начала. Вот это царство дьявольское, о котором здесь идет речь. Возрождение начинается под действием Духа Святого, когда Дух Святой сокрушает сердце человека, когда Он делает его способным видеть истину. Даже те люди, бабушки и дедушки, которые не понимали всех тонкостей, но для того, чтобы они обратились к Богу, они должны были понять несколько очень важных истин, о которых мы сейчас поговорим. И это точно так правда сегодня, как это было правда в первом столетии, когда писались эти слова. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 2 глава, с 10 стиха говорит: «А нам Бог открыл это Духом Своим». Что открыл? Он открыл нам истину. Не какую-то заморскую тайну, не какие-то сверхзнания, которые непонятны, недоступны. Он открывает нам, проникая в наше сердце. Дух Святой проникает со светом истины. Опять-таки, что такое истина? Истина – это факты, объективное отражение реальности. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога. Вот что значит рождение свыше, друзья. Рождение свыше непосредственно связано с тем, что человек начинает понимать Божью истину. Она начинает иметь смысл для него. Он начинает понимать реальность с точки зрения того, как ее видит Бог. В послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих написано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Смотрите, еще одно описание рождения свыше. И опять в нем присутствует слово истины, понимание слова истины и действие Духа Святого. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него», то есть доверившись, положившись на это слово, доверившись ему, написано, «запечатлены обетованным Святым Духом». Только тогда человек становится верующим по-настоящему. Давайте теперь посмотрим на то, что же это за благовествование нашего спасения, в чем оно заключается. Мы говорим о познание истины. Какую истину нужно знать для того, чтобы быть спасенным? Прежде всего, это истина о Боге. Когда мы говорим о спасении, спасение невозможно без той точки, пока человек не поймет истину о Боге. Деяния 17 глава 24-25 стихи представляет нам проповедь апостола Павла. Апостол Павел проповедует в Афинах, и он представляет этим людям Евангелие, и начинает он свое Евангелие с истины о Боге. Он говорит: Бог есть, и Бог велик, и Бог абсолютный. Этот абсолютный Бог не зависит ни от кого. Этот абсолютный Бог является владыкой всех. Это отправная точка Евангелия, от которого человек может родиться свыше. Это то, что человек должен понять в своей системе координат, в своей точке отсчета, чтобы он смог потом правильно осознавать реальность. Бог, сотворивший мир и все, что в нем написано, Он, будучи Господом, то есть Господином, Владыкой неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. Я не буду сейчас подробно останавливаться на Божьем величии. Вы можете об этом послушать. Есть у меня несколько серий проповедей, касающихся этого. Особенно я приготовил однажды специальную серию о спасении. Это где-то начиная со 141-й проповеди, если вы смотрите по нашим номерам на интернете. Возьмите время когда-нибудь и прослушайте детально, чтобы вы могли иметь для себя ясное представление о том, что Бог действительно владыка. Это первая истина, которую нужно знать людям. Кстати, Бог говорит об этом много-много раз во всей Библии. Послушайте один из текстов, Исаия 45 глава, 6 стиха. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного». Друзья, это та истина, которую люди отказываются принять. Вот эта фраза, «дабы узнали, что я Господь», около 200 раз в Библии встречается. То есть Бог делает самые разные вещи, Он делает это для того, чтобы помочь людям, чтобы люди узнали, что Он Господь, и нет иного. Причина, почему это нужно, заключается в том, что если человек не понимает этого, он не может быть спасенным. Если он не понимает великого, абсолютного владыку Бога, если он не признает его, перед которым необходимо преклониться в абсолютной и безусловной степени, человек не может быть спасенным. «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие». Как, Господи, ты производишь бедствие? Почему ты производишь бедствие? Особенно, когда это бедствие меня касается. У нас может быть очень много вопросов, но Бог говорит, вы можете эти вопросы не понять, но поймите одно, что нет иного. Это первая истина, которая открывает нам реальность. Именно непонимание этой истины, оно погрузило человека в то, что люди сегодня думают, что они сами боги. Что они сами определяют реальность. И поэтому они живут в этом кошмаре, который нас сегодня окружает. Вторая истина, которую нужно понять, это истина о человеке. Человек, восстав против Бога, он думает, что он является главной ценностью вселенной. Он думает, что он сам способен определять, что хорошо, что плохо. Он думает, что он прав и что он благ. Заметьте, эти три явления, которые типичны для любого грешного человека. Во-первых, он думает, что он является центром вселенной. Каждый маленький ребеночек рождается, и он уже рождается с неосознанной претензией того, что его требования должны исполняться. И это претензия каждого человека, абсолютно каждого человека. Кроме того, как я уже сказал, что каждый человек претендует на то, что он сам имеет право определить, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Кроме того, каждый человек думает, что он хорош, что он добр. Помните, фарисеи молятся, не таков, как прочие люди, грабители, обидчики. Это присуще каждому человеку. Но реальность говорит о другом. Как только мы входим в истину, истина открывает нам совершенно другую ситуацию. Посмотрите, по поводу первого. Библия ясно говорит, что Бог, а не человек, является центром вселенной. Исаия 48 глава 11 стих. «Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Это, пожалуй, наверное, самая большая проблема людей вообще. Вот там, где нужен мощный прожектор истины. Потому что люди все имеют эту неверную концепцию. Они думают, что мир здесь вращается вокруг человека. It's all about man. В действительности это не так. Бог ясно говорит, объясняет, ради себя самого делаю это. И даже больше подчеркивает, говорит, славы моей, то есть вот этого положения, этого абсолютного места, статуса не дам никому, не дам иному. Очень ясно. Кроме того, Писание ясно говорит, итак, мы уже разобрались с первым, то есть человек не является центром вселенной, это точно. Кроме того, Писание ясно говорит, что сам человек сам по себе, он не способен определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. Иеремия 17 глава 9 стих написано, «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Вот смотрите, истина открывает нам, кто мы такие. Она открыла нам, кто такой Бог теперь, она открывает нам, кто мы такие. И все это трудно проглотить. И все это возможно только, когда Дух Святой возьмет эту истину и вложит в сердце, и когда она будет действительно принята человеком. Заметьте, как это далеко от всякого выжимания слез. Рассказами о том, что вот блудный сын ушел и так долго ходил, и вот придите все и покайтесь. Бог совершенно далек от этого. Бог ясно говорит, покаяние требует глубокого, ясного осознания реальности, неприятной для нас реальности. Люди бегут от этой реальности. Кто ж хочет признать факт, что мое сердце лживо, что я не могу определить, что правильно, что неправильно. Поэтому, когда человек спасается, это одна только возможность, это просто Дух Святой догнал его и сокрушил внутри. Вот почему мы молимся о спасении людей. Потому что мы ясно знаем, что мы не способны спасти никого. Человек не хочет признать реальность, он не хочет признать факты о себе саму. И самое главное, человек не только не способен определить, он не только не является центром всего, он не только не способен определить реальность. Кроме того, человек ужасно грешен. Он думает, что он благ. Он думает, что он не таков, как прочие люди. Но в действительности написано Римлянам 3 глава 10 стих. Нет праведного ни одного. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Вот пока мы читаем, это где-то там в Римлянам, пока вроде бы ничего. Но как только мы подставим себя туда вот слово «все», вот здесь немножко труднее признать, что во мне, оказывается, нет доброго. Написано, нет делающего добро. Нет ни одного. Это реальность, друзья. Это истина. Единственная истина, которая может родить человека свыше. Это истина неприятная. Это истина, от которой бегут люди. Это истина, которой сопротивляются люди. Но написано, восхотев, родил Он нас словом истины. Третье, истина о спасении, которую нужно знать. Пожалуй, на этом закончим на сегодня, перенесем остальное на завтра. Истина о спасении. Что нам нужно для того, чтобы мы могли, видя великого Бога и понимая себя, несчастного человека, чтобы мы не остались в этом состоянии несчастья. Бог позаботился об этом. Для того, чтобы человек был спасен, он должен знать еще и истину о Божьем спасении, доверяя Ему свою жизнь. Первым долгом это принятие заместительной жертвы Иисуса Христа. Признающий свою греховность человека, понимая человек, он понимает, что без Бога он совершенно погиб, у него нет ничего, чем он мог бы хвалиться перед Творцом. Вот почему он ищет решение. И это решение представлено нам на страницах Священного Писания в Иисусе Христе. Но ныне, независимо от закона, независимо от наших заслуг, независимо от того, насколько мы думаем, мы преуспели в чем-то, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Заметьте, три вещи, которые в этом тексте есть. Я очень коротко их отмечу. Первое, что мы здесь видим, что человеку нужно признать, когда мы говорим об истине спасения, которую Бог приносит, нужно признать, что спасение возможно только праведностью Божией, явленной в Иисусе Христе. Что это значит? Это значит праведность, которая сделана в небесах, made in heaven. Это не праведность, которую кто-то, самые лучшие люди, самые лучшие представители человечества генерировали. Нет. Нам нужно понять, что мы полностью зависим от той праведности, которую Иисус Христос пришел с неба, как чистый и непорочный агнец. Он принес эту праведность нам с вами. Второе. Этот текст говорит о том, что искупительная жертва Иисуса Христа сделала возможным этот трансфер, эту передачу, когда эта праведность с неба была принесена на землю, и когда на Голгофском кресте Иисус Христос принял за нас наказание, праведный гнев своего Отца, и в этот момент произошла передача Его праведности тем людям, которые, написано, рождаются от Него. Посмотрите, здесь написано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Слово «искупление», оно имеет вот этот экономический, юридический смысл в оригинальном языке. То есть это передача определенной ценности. В данной ситуации, если мы говорим о спасении, если мы говорим о истине спасающей, друзья, я хочу, чтобы вы сидящие здесь проверили себя сегодня. Мы говорим о том, насколько истина Божья, она показала нам реальность Бога, что Он владыка, управляющий небом и землей. Насколько истина показала нам нашу собственную реальность, нашу греховность, наше банкротство, нашу зависимость от Бога. И насколько эта истина показала нам путь ко спасению. Вы знаете, очень интересно, если вот первые две истины, они нас смиряют и сокрушают, то последняя, она поднимает нашу жизнь. Она окрыляет нас, она дает нам прочное основание, на котором мы можем стоять. Третья истина, которую мы видим в этом тексте, не только что спасение возможно только праведностью Христовой через Иисуса Христа явленной, не только то, что искупительная жертва – это point of transfer, это точка, в которой передается праведность. Есть еще третий элемент здесь. Спасение возможно только посредством доверия этой истине. Речь идет о том, что мы должны принять, согласиться с ней и довериться ей. 2 Коринфянам 5:21 написано, «Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». И вот это описание вот этой передачи, вот это point of transfer, где это произошло. 1 Коринфянам 1:30-31 написано, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Окей, мы говорим о истине, о спасении. В этой истине есть две части. Первая часть, нам нужно принять заместительную жертву Иисуса Христа, которая ясно связана с праведностью Христовой и с нашим доверием ей. Есть второй элемент, который истекает из первого, принятие господства Иисуса Христа. Дело в том, что если вы принимаете факт о том, что вы абсолютно негодный человек, достойный ада, то когда вы говорите о том, что Христос заплатил за вас цену и спас вас, из этого следует то, что вы себе больше не принадлежите. Он вас купил. Библия в действительности так и говорит, дословно. 1 Коринфянам 6 глава 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Духа Святого, которого вы имеете Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою?» Ясно написано. Вот эту точку многие люди не понимают. Многие люди, которые никогда не испытали действия истины, они просто христианизировались, и поэтому они получили христианство, и пальцы веером христиане. К сожалению, этот веер сложится однажды. Как только человек попадет в какой-то жесткий переплет, как только потребуется фундамент, а его нет, этого фундамента, это все такое дешевое, поверхностное, легкое христианство, которое как приходит, так и уходит сразу. Настоящее христианство чего-то стоит. Настоящее христианство стоит того, что здесь написано: «Вы не свои». 2 Коринфянам 5:15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Это еще одна истина, которая включена в процесс рождения свыше. Без нее рождение свыше невозможно. То есть, когда мы говорим о том, что человек родился свыше, он не может родиться свыше и продолжать жить для себя. Если он прошел через религиозный опыт и продолжает жить для себя, значит, не родился. Кстати, 18 глава Евангелия от Матфея помогает нам определить это и даже говорит, что мы определяли это. Очень важный факт. Матфея 16 глава 24 стих, Иисус говорит, сказал Иисус ученикам своим: «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Ясно сказано, что без отвержения самого себя, без принятия всей вот этой истины, о которой мы говорили только что, следование за Иисусом Христом невозможно. У меня почти что закончилось время, поэтому я хочу прочитать вам только еще один стих, и на этом мы закончим, самый последний. 1 Петра, 1 глава, с 23 стиха. Я представлю в этом стихе то, что сказал Иаков в 1 главе, 18 стихом. Послушайте, 1 Петра 1, 23. «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек». А это есть то Слово, которое вам проповедую.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovoscore.org или позвонить по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!